Издательство 1С Publishing и агентство Frontline Creative представляют. Генри Катнер. Детективные истории. Бамбуковая смерть. Джоан ухватилась за руку широкоплечего молодого человека, стоявшего рядом с ней, поскольку снова раздался пронзительный, полный муки вопль, несущийся из пышной растительности с обеих сторон окружающей узкую тропинку. Наполненную болью крик становился все выше и пронзительнее, пока не замер в задыхающемся всхлипе. Дин Ли стиснул зубы и обнял девушку за плечи. «Это человеческий крик», — испуганно прошептала Джоан. Ее темные глаза расширились, но Дин отрицательно покачал головой, поставил сумку и вытер вспотевшую ладонь. «Нет. Крик животного. Я слышал однажды в окопах, как кричала собака, которой пулей перебила задние лапы. Это кричит собака, Джоан». Снова раздался отчаянный вопль, и стройное тело Джоан пробрало дрожь. Дин поднял сумку. «Пойдем», — сказал он. «Теперь, я думаю, уже недалеко. Славная поездка, не так ли?» «Я не возражаю», — храбро улыбнулась Джоан. «В конце концов, ведь дядя Уэйн оставил мне все свое состояние, так что наименьшее, что я могу сделать для него, это хотя бы посетить поместье». «Тоже мне поместье. В глуши Флориды, на задворках Эверглейдса, где вообще никого нет. Мы, должно быть, прошли не менее 4 миль от дельты реки, так что я совсем не виню гида за то, что он отказался сопровождать нас». И он дернул свой порванный рукав. «Гид не из-за этого отказался», — мрачно сказала Джоан. «Он заявил, что Квентин — сущий дьявол». Дин перестал смеяться, когда они подошли к повороту тропинки, и впереди возник старомодный двухэтажный каркасный дом, зловещим силуэтом вырисовывающийся на фоне пылающего заката. Но не на дом уставился Дин, широко раскрыв глаза. Поляна перед домом была покрыта рядами бамбука. Некоторые растения были уже 20-30 футов в высоту, побеги других только что проклюнулись из черного суглинка. И местами среди этих рядов были установлены странные приспособления из бамбука, напоминающие клетки на сваях. Бамбук густо пророс сквозь клетки, и в одной из них было проколотое растениями окровавленное тело, которое то стонало, то скулило в муках. «О, Боже!» — упавшим голосом сказал Дин, а Джоан отпрянула назад с побледневшим лицом. Сумка упала на землю, когда Дин рванулся вперед. Он замер перед клеткой, ошалело уставившись на залитое кровью жуткое существо, которое прежде было собакой. Окровавленные кончики молодых побегов бамбука уже проросли сквозь его тело и торчали из ран на спине животного. Заканчивались они тонкими металлическими иглами. Дин принялся осматривать клетку, пытаясь открыть ее, нашел крючки, отцепил их и откинул бамбуковую крышку. И тут позади раздался крик Джоан. Дин выпрямился, но повернуться уже не успел. Толстые голые руки, перевитые мускулами и покрытые рыжей щетиной, обхватили его за талию, прижав руки к телу. Он почувствовал, как его отрывают от земли, как трещат ребра, и, легнув наугад, ощутив, что пятка врезалась в твердое тело. Раздалось рычание и невнятное ругательство, но давление не ослабло. Сквозь слезы, брызнувшие из глаз, он увидел, как к нему бежит Джоан с бамбуковой палкой в руках. От недостатка воздуха перед глазами поплыл красный туман. Дин зацепил ногой ногу противника и попытался его прокинуть, но ничего не вышло. Тот был неподвижен, как скала, и молодой человек, хотя никогда не считал себя слабаком, почувствовал холодок ужаса, пробежавший по спине. Грудь жгло, как огнем, и Дин осознал, что беспомощен, как ребенок в объятиях противника. Сквозь гул, мчавшийся по венам крови, Дин смутно услышал какой-то окрик, затем почувствовал, как стискивающие его руки расслабились, и рухнул на землю почти без чувств. Перед ним стояла Джоан с бамбуковой палкой в руках, а к ней бежал коренастый загорелый человек. Дин с трудом поднялся на ноги и отступил к бамбуковой клетке. Он чувствовал теплую кровь, текущую по рукам, и слышал, как стонет замученная собака. Затуманившимся от боли глазами молодой человек попытался рассмотреть высевшегося перед ним противника. Тот был настоящим гигантом. Более 6 футов роста, мускулистый, как бык. Хлопчатобумажная майка покрывала его массивный торс. Копна соломенно-желтых волос вызывающе торчала в стороны, а налитые кровью кабаньи глазки негодующе уставились на Дина из глубоких глазниц. Нижняя часть лица скрывалась под черной матерчатой маской. И тут появился еще один человек, задыхающийся от бега. «Квентин!» — рявкнул он, протискиваясь между гигантом и Дином. «Уходи отсюда немедленно!» Тот сердито помотал головой. Голос у него был невнятный, приглушенный маской и звучавший, словно этот человек говорил из железной бочки. «Он пытался достать собаку!» — пророкотал Квентин, и Дину пришлось напрячься, чтобы разобрать слова. «Он испортил эксперимент. Смотрите, собака умерла». Гигант ухватил толстый, как окорок, рукой пушистое туловище, с которого капала кровь, и снял его с иголок. Затем сердито встряхнул перед самым лицом Дина, пачкая красными брызгами его пиджак. «Делай, что я велел», — резко скомандовал коренастый. «Убирайся отсюда немедленно». Что-то бурча себе под нос, Квентин повиновался. Его громадная фигура мрачно вырисовывалась на фоне заходящего солнца, когда он проходил мимо дома. Коренастый повернулся к Дину. «Не знаю, что и сказать», — принялся извиняться он. «Ведь вы Джоан Мессон, не так ли? А это Дин Ли, ваш жених?» Джоан кивнула с бледным лицом. «Но мы не... Во всяком случае», — перебил ее коренастый, «Квентин вас больше не тронет». «Я был чертовски занят. Старый Уэйн Мессон держал его для тяжелых работ по дому. А я, кстати, ваш кузен, Джефф Кентон». «О!» — с трудом выдавила Джоан дрожащим голосом. «Но я... Мы...» — Кентон махнул загорелой рукой. «Пойдемте в дом. Вы можете идти, старина». «Отлично. Тут лишь несколько шагов». Жгучая боль пульсировала в груди у Дина, но ему удалось не упасть. Кентон, поддерживая его, проводил до двери. «Тут все отбетшало», — продолжал разглагольствовать он. «Тому, наверное, больше 40 лет». После того, как их усадили в заплесневелой мрачной гостиной, они наблюдали, как Кентон разжигает камин. Джоан, все еще немного дрожа, подвинулась поближе к Дину на старомодном кожаном диване. Языки огня стали с жадностью лизать бамбук, который Кентон использовал вместо дров. Но огонь не мог рассеять проникавшие в комнату влажные запахи. Кентон зажег масляную лампу и с благодарностью взял сигарету, которую предложил ему Дин. «Вы ведь не ожидали увидеть меня здесь, верно?» — спросил он через некоторое время, когда синеватый дымок прикрыл, как вуалью, его загорелое скуластое лицо. «Когда я вас видел в прошлый раз, вы были ребенком в детском комбинезончике. Ну, от адвоката дяди Уэйна я узнал, что вы собираетесь посетить поместье, и подумал, что должен приехать сюда на случай, ну, вроде того, что только что произошел». Дин вздрогнул при этих словах. Кентон мрачно кивнул. «Квентин славный малый, не так ли? Но он не опасен, если вы не мешаете его планам». «Планам? Вы хотите сказать...» У Джоан появилось ужасное предположение, она нервным жестом отбросила назад волосы и попыталась поправить платье, порванное шипами кустарника, растущего вдоль тропы. Глаза Кентона потемнели. «Знаете ли, он слегка не в себе. Парень был ранен в Аргоне, когда спас жизнь дяде Уэйну, и старик держал его в качестве сторожа. Он почти не посещал поместье, и Квентин мог творить все, что в голову взбредет. Дядя Уэйн нашел в душе местечко для боевого товарища и даже заказал для него особый бамбук, когда тот попросил. Быстрорастущий сорт из Индии. Не думаю, что дядя знал, для чего тот нужен Квентину. Надеюсь, что нет. Дин заметил, что он слегка побледнел под загаром. Я что-то слышал о такой древней пытке на Востоке. Но теперь ее не применяют. Применяют, вдохнул Кентон, бросив извиняющийся взгляд на Джоан. Туземцы кладут человека на молодые ростки бамбука и крепко привязывают, чтобы он не мог шевельнуться. И бамбук прорастает через его тело. Некоторые виды бамбука растут со скоростью примерно дюйм в час. Человек в итоге умирает. Это самая жуткая смерть, которую только можно вообразить. «И вы позволили Квентину мучить собаку?» — воскликнула Джоан, прижав пальцы к щекам. «Я просто не знал. Я бродил по равнине, когда услышал вой и вернулся как можно быстрее». Кентон перехватил взгляд, брошенный Джоан, на его обувь и слегка улыбнулся. «Да, ботинки чистые. На заболоченных равнинах, видите ли, не валяется повсюду навоз». Лицо его помрачнело. «А что касается Квентина, есть у него идиотская идея о том, чего он может добиться, если скрестит растения и животные. Она втемяшилась ему в голову из-за раны на войне. И...» Он замолчал, когда повернулась дверная ручка, и в комнату стопотом ввалился громадный Квентин, со стуком уронил на пол сумку. «Вы забыли ее!» Невнятно пробормотал он сквозь маску. «Я принес». «Спасибо», — кратко промолвил Дин, грудь которого все еще болела. «Жаль, что вы прежде не были таким же учтивым». Квентин что-то невнятно пробормотал и удалился, захлопнув за собой дверь. Дин повернулся и увидел, что Кентон насмешливо поднял брови. «С этим скотом ничего не поделаешь», — заметил он. Джоан резко встала. «Его нужно увезти в город для лечения», — сказала она со странно вспыхнувшими темными глазами. Кентон поглядел на покрасневшие щеки молодой женщины, и губы его сложились в улыбку восхищения. «Не думаю, что Квентин согласится на это», — покачал головой он. «Проще было бы его застрелить». Короткий смешок немного смягчил грубость его слов, но Кентон по-прежнему не сводил с девушки глаз. Внезапно Джоан осознала, что блузка ее порвана, и через дыру виден треугольник белой гладкой кожи. Она поспешно села и набросила на плечи куртку. За дверью послышался какой-то шум. Кентон вздрогнул, нахмурил тяжелые брови. «Не следовало вам говорить это», — мрачно произнес он, — «о том, что его надо увести. Он, знаете ли, безумец. Опасный безумец». Кентон поднялся и зашагал взад-вперед, по-прежнему хмурясь. «Мне жаль, что вы приехали сюда, Джоан. И вы тоже, Дин. Видите ли, Квентин одержим своими экспериментами. Он повсюду понастроил бамбуковых клеток. Некоторые из них достаточно велики, чтобы в них поместился человек. И он постоянно твердит о том времени, когда сможет поэкспериментировать на чем-то подходящем. Он говорит, что низшие виды не подходят для этого». Дин тоже вскочил, стиснув челюсти. «Послушайте», — рявкнул он, — «вы хотите сказать, что Джоан в опасности? В опасности из-за этого скота? Но вы же видели, что он сделал с собакой. Мне очень жаль, что вы оба не сможете вернуться сегодня же вечером обратно. Это просто невозможно. Дорога достаточно опасна даже при свете дня. Там есть плавуны и глубокие топи, а также аллигаторы. Я проходил там пару дней назад, и знаете, иногда даже мне было страшно. Но вы хотели узнать, путешествовал ли я пешком перед тем, как вы появились здесь. Он выразительно глянул на Джоан, и она с благодарностью улыбнулась ему. Из-за двери внезапно раздалось испуганное поразительное кудахтанье. Дин подошел к двери и резко распахнул ее. В прихожей, озадаченно замерев, стоял Квентин. На нем был длинный, водонепроницаемый плащ, полностью закрывавший громадное тело, и черная дождевая шляпа, из-под которой торчали рыжие лохмы. Над маской недобрым огнем горели свинячьи глазки, а в руках гигант держал пытающегося вырваться орущего цыпленка. Дин почувствовал, что сзади подошли Кентон и Джоан. «Топор на кухне, если вы хотите зарубить птицу, Квентин», — спокойно сказал первый. Сердитое бурчание гиганта было почти неразборчивым. «Нет, на этот раз я все доведу до конца. Я знаю, что у меня получится. Мой новый бамбук...» «Отдайте цыпленка!» — крикнул Дин, пытаясь схватить бьющуюся птицу. Но Квентин мгновенно убрал ее за спину, а свободной рукой схватил Дина за ворот рубашки и стиснул его, словно ошейник. Черная маска затрепетала, когда гигант заговорил. «Нет. Вы меня не обманете. Что такое цыпленок или собака по сравнению с моим экспериментом? Меньше, чем ничто. На сей раз я добьюсь успеха. Я стану богат. Вот увидите». Его глазки жадно заблестели. «Я не дам вам мучить эту птицу», — рявкнул Дин, пытаясь вырвать рубашку из железной хватки. «Отнеси цыпленка в курятник», — вмешался Кентон. «Делай, как я сказал». «Вы не мой босс», — проворчал Квентин. «Мой босс — капитан Мессон. Я все равно начну сегодня эксперимент. Много недель я буду поливать бамбук кровью цыпленка». Дин почувствовал, как дрожит прижавшийся к нему Джоан. «Послушайте», — отчаянно сказал он, — «чего вы хотите добиться этим экспериментом?» Налитые кровью глазки приобрели хитрое выражение.
«Деньги. Это фонтан юности. Вот что я буду иметь. Вечную жизнь. Люди будут платить мне за это». «Послушайте». Он сильнее стиснул пронзительно вопящего цыпленка, другой рукой не отпуская рубашку Дина. «Люди умирают, верно?» «Умирают. Но растения, большие деревья, живут очень долго. Некоторым секвоям почти 1000 лет, потому что в них хлорофилл, который у них вместо крови, и они не двигаются, они прикованы к земле. А когда вы движетесь, то даром теряете энергию. Но почему бы вам просто не ввести хлорофилл в вены?» С иронией спросил Кентон, но гигант поглядел на него с негодованием, и смех сотряс его громадное тело. «Думаете, я не знаю, что будет? Это убило бы вас. Вы должны превратиться в растение, и оно того стоит. 1000 лет жизни. Мне все будут платить». В его глазах горела хитрость безумца. «И этот цыпленок поможет мне добиться своего. А вот увидите». Дин резко освободился, порвав рубашку, и, нырнув под ручище, Квентина схватил птицу. С нечленораздельным воем Квентин повернулся, не отпуская цыпленка. Пальцы его свободной руки сомкнулись на плече Дина. Тот ощутил, как трещат его кости, и нанес отчаянный резкий удар гиганту в лицо, прямо по черной маске. Результат был удивительный. Квентин с воем отпустил Дина и цыпленка и отшатнулся к стене, схватившись своей лапищей за лицо. Птица отчаянно кудахча скрылась в темноте прихожей. Все еще издавая невнятные крики боли, Квентин сорвал с своего лица маску. Свет из открытой двери упал на его лицо, обнажая нечто ужасное. Пытаясь подавить крик, Джоан отступила за Кентона. У гиганта не было лица. Ниже глаз бугрилась отвратительная зияющая рана, наполненная зарубцевавшейся тканью, ужасной впадины, из которой сочилась кровь. Дин тоже невольно отступил на шаг. Теперь стало ясно, почему гигант не говорил, а невнятно бормотал. Взрыв в аргоне, повредивший мозг Квентина, настолько искорежил его лицо, что тот вынужден был носить маску. Теперь он изрыгал непристойную, малопонятную ругань, а кровь тихо капала на черный дождевик. Кентон схватил руку Дина и потащил к двери. «Идемте», — прошептал он, закрыл дверь и надежно запер ее. «С запертой дверью мы какое-то время будем в безопасности. Мне нужно было вам сказать...» Джон рыдала в истерике. «Это ужасное лицо!» — всхлипывала она. «Теперь оно будет мне сниться! О, Ли!» Дин обнял девушку. Кентон, стоя у двери, прислушивался к стонам в вестибюле. Внезапно они оборвались, и наступила зловещая тишина. Затем, без предупреждения, в дверь ударило что-то тяжелое. Доски затрещали. Дин закрыл с собой Джоан, и тут раздался второй удар. На сей раз дверь поддалась. Рука, похожая на красный окорок, появилась в пробитой дыре и начала шарить в поисках задвижки. Кентон мог бы ударом остановить ее, но он отступил желтым от страха лицом. Дин бросился к двери, но опоздал. Задвижка щелкнула, дверь распахнулась, и он оказался лицом к лицу с озверевшим гигантом. Один взгляд в налитой кровью глазки сказал Дину, что его ждет и что промедление будет фатальным. Без всякой паузы он нанес сильный удар Квентину в живот, ощутив, как громадный кулак просвистел мимо его головы. Хрюкнув, гигант согнулся, схватившись за брюхо, затем выпрямился, удивительно проворно для своих размеров, и сделал выпад в сторону Дина. Не попал, но его изуродованное, истекающее кровью лицо вселяло ужас. Дин ударил в это лицо, но гигант качнул головой, и удар не достиг цели. Тут же громадное лапище схватило молодого человека за пояс, хотя он и попытался увернуться, а вторая стиснула горло. Пальцы сжались, перекрывая Дину доступ воздуха. Он изо всех сил попытался вырваться, краем глаза заметив, что Джоан со смелостью отчаяния бросилась на Квентина. Тот яростно взревел, убрал одну руку от шеи Дина и швырнул ею девушку через всю комнату. Джоан ударилась головой о стену, сползла на пол и больше не шевелилась. Через плечо Квентина Дин увидел, как Кентон нерешительно крутит в руках тяжелую вазу. Неужели не решится ударить? Он понимал, что еще мгновение, и будет поздно. В глазах потемнело, поплыли багровые круги. Внезапно железные пальцы, стискивающие его горло, как будто мгновенно выросли и сжали все тело. В голове раздался беззвучный взрыв, вспыхнуло ослепительное пламя. И все накрыла тьма. Дин медленно возвращался к жизни, с трудом борясь за каждый вдох. В горле пульсировала боль. Руки тоже болели. Он хотел было сменить положение, чтобы лечь поудобнее, но не мог даже сдвинуться. Тогда молодой человек открыл глаза. Он был пленником и сидел спиной к зарослям высоких побегов бамбука. Руки были заведены за спину и связаны так, что Дин невольно обнимал прочные стволы. Ноги, однако, оказались свободны, но затекли, и он с трудом выпрямил их. Потом, выпучив глаза, уставился на фантастическое зрелище перед собой. Очевидно, он провел без сознания много часов, поскольку солнце уже стояло высоко, и его лучи ярко освещали ложе из побегов бамбука и подвешенную над ними на уровне талии бамбуковую же клетку. Между прутьями имелись широкие промежутки, сквозь которые виднелось полуобнаженное тело Джоан. Ее растрепанные темные волосы закрывали голые плечи. Глаза были закрыты, но по ровному движению груди Дин понял, что она еще жива. Девушка была прочно привязана к клетке. Дин видел, что ее раскинутые в стороны руки примотаны к бамбуковым прутьям изолентой, а под клеткой трепетали десятки высоких, тонких ростков с металлическими иглами на верхушках, и некоторые из них уже почти касались тела девушки. Дин услышал смех за спиной, и в поле его зрения появилась громадная волочащая ноги фигура. «Квентин!» — прошептал Дин пересохшими, растрескавшимися губами. «Ты дьявол!» Гигант даже не обеспокоился сменить одежду. На нем все еще был измазанный кровью черный дождевик и шляпа, только черная маска снова была на лице и трепетала от дыхания. Он стоял недоброжелательно, глядя на своего пленника. «Ты думаешь, тебе это сойдет с рук?» — спросил Дин, стараясь взять себя в руки. Гигант рассмеялся. «Вот увидишь», — пробормотал он. «Если вы богаты, вам все сойдет с рук, а она сделает меня богатым». Повернулся и окинул похотливым взглядом лежащую без сознания девушку. «Подождем, пока она не станет наполовину растением», — злорадно сказал он. «Она еще будет благодарить меня за это». «Не хочешь же ты сказать?» — у Дина перехватило горло. Он напряг все мускулы в тщетной попытке освободиться. «Отпусти, Джон! Мы принесем тебе животных для опытов!» Гигант покачал головой, не соизволив даже ответить. Его глаза вспыхнули из-под шляпы. Внезапно в голову Дину пришла одна мысль, и он быстро огляделся. «А где Кентон?» Гигант пожал плечами. «Может, умер. Не знаю. Я оставил его лежать в доме, когда ударил головой об пол». Квентин замолчал и нагнулся, чтобы осмотреть клетку, в которой лежала девушка. Очевидно, осмотр его удовлетворил, так как в его бормотании послышались ликующие нотки. «А теперь слушай. Если не получится с нею, то следующим будешь ты. Я уже приготовил тебе клетку». Он махнул рукой на еще одно бамбуковое сооружение неподалеку. «Но у меня все получится. Вот увидишь». Охваченный ужасом, Дин заметил, что острые металлические иглы на концах бамбуковых ростков уже коснулись белой кожи на спине Джоан, вытягиваясь вверх незаметно, но неудержимо. Внезапно девушка застонала и содрогнулась. Она резко открыла глаза и увидела бамбуковые прутья клетки в нескольких дюймах от своего лица. Одно острие укололо ее, и Дин увидел, как несколько темных красных капель побежало по бамбуковому ростку. Джоанна повернула голову и увидела Дина. Она разом все поняла. Ее глаза заполнились ужасом. «Ли!» — закричала она и тут же стиснула зубы. Еще один тоненький ручеек крови пополз по бамбуковому побегу. Одетый в черный, гигант безумными, торжествующими глазами смотрел на девушку. Когда Джоан тихонько застонала, в груди Дина начал расти безумный гнев, удвоивший его силы. Он рванулся вперед, пытаясь порвать путы, но они выдержали. Тогда он с силой откинулся назад, ударившись спиной в гибкие стебли бамбука, если бы только он смог их сломать. Но прутья оказались слишком прочными. Тогда Дин снова рванулся вперед, напрягая все мышцы, но добился только боли в спине и повредил кожу на запястьях. Он не мог добраться до узлов веревок, которыми был связан, так что оставалось лишь, не обращая внимания на боль, рваться вперед, чувствуя, как скрипит и раскачивается бамбук под его напором. Внезапно раздался треск, слишком слабый, чтобы его мог услышать гигант, но давший надежду Дину. Он почувствовал, как острый край врезался ему в запястье и, ощупав его пальцами, обнаружил сухой бамбуковый стебель среди зеленых. Именно этот сухой бамбук сломался от его безумных усилий. Дин пошевелил руками, чтобы поместить веревку к острому краю, который можно было резать, как лезвием ножа. Затем начал раскачиваться, чтобы перепилить веревку, замерев, когда гигант посмотрел на него. Но в этот момент Джоан издала придушенный крик, и Квентин снова повернулся к ней. Кровь медленно стекала уже из нескольких ранок, и Джоан пыталась выгнуться, чтобы уберечь спину от уколов металлических игл. Но в бамбуковой клетке было невозможно пошевелиться. Когда девушка поняла это, она зарыдала. Дин понял, что медлить больше нельзя. Он уперся ногами в корни бамбука и вложил все силы в один отчаянный рывок, и надрезанная уже веревка лопнула. Руки оказались почти свободны, но Дин не стал ждать, пока они освободятся полностью, и, вскочив, опустил голову и ринулся на Квентина, мгновенно повернувшегося к нему. Увидев несущегося на него Дина, гигант попытался ударить его снизу в лицо. От такого удара лицо молодого человека превратилось бы в лепешку, но промахнулся. Дин, осознавая, что все равно не устоит, нырнул в ноги своему противнику. Оба рухнули на бамбуковую клетку, предназначавшуюся пленнику, и та разлетелась на куски. Острый, как нож, осколок бамбука воткнулся молодому человеку в руку, но времени вытаскивать его не было. Сильный удар в плечо заставил Дина на мгновение ослабить захват. Квентин тут же вывернулся, освободился и вскочил на ноги, но и Дин был почти так же быстр. Они оба стояли друг перед другом, тяжело дыша. Внезапно Джоан опять вскрикнула. Дин невольно взглянул в ее сторону, и это чуть было не погубило его. Гигант попытался пнуть его в пах, и Дин спасся, лишь резко развернув корпус. Стремясь сохранить равновесие, он продолжал поворот и опять встал лицом к противнику, но гигант не воспользовался этим, а зачем-то шарил рукой в кармане. Дин отчаянно бросился на него. Сверкнул в ярком солнечном свете металл, грянул выстрел, и Дин ощутил, как что-то горячее ударило в бок. Но тут его кулак, усиленный всем весом тела, врезался в черную маску, закрывавшую лицо Квентина. От этого ужасного удара колени гиганта подломились, он пошатнулся и рухнул на разбитую бамбуковую клетку. Больше он не шевелился, и Дин бросился на помощь Джоан. Он поспешно освободил почти ногой тело девушки из клетки. Когда молодой человек опустил ее на землю, она села и полными боли глазами уставилась куда-то вперед, пока Дин торопливо освобождал ее руки от изоленты. Затем он легкими прикосновениями ощупал ее спину и вздохнул с облегчением. «Джоан, ты уверена, что с тобой все в порядке?» Она всхлипнула, хватаясь за него. «Наверное, Ли. Бамбук не сделал. Просто не успел. У тебя только поверхностные ранки», — постарался успокоить ее Дин. «Сейчас». Он оторвал несколько полос от своей изодранной рубашки и перевязал себе плечо. «У меня все в порядке. Пуля только царапала меня». Джоан уставилась на тело, лежащее вниз лицом, среди обломков клетки. Глаза ее расширились от удивления. «Ли», — быстро сказала она, — «не мог бы ты...» На лице Дина появилось странное выражение. «Мне кажется, мы оба будем удивлены», — кивнул он. «Когда я ударил его в лицо, то почувствовал...» Он перевернул безжизненное тело на спину и сорвал с него маску. Джоан удивленно вскрикнула. Дин, глядя на обломок бамбука, торчавший из глазницы мертвого человека, мрачно сказал: «Ну, думаю, твой кузен больше не причинит нам беспокойств, поскольку это было тело Джеффа Кентона». «Он неплохо замаскировался», — объяснил Дин, пока обрабатывал раны на спине Джоан, лежащей на диване в гостиной старого дома. «Подложил тряпки под плечи, чтобы выглядеть массивным, и надел дождевик, создающий иллюзию роста. А с маской и шляпой, надвинутой на глаза и бормотанием, как у Квентина, посчитал, что я не узнаю его». «Но почему, Ли?» «Почему?» — спросила Джоан, передергивая плечами. «Зачем ему все это?» «Потерпи еще минуточку». «Конечно, ради денег. Если бы ты умерла, то он получил бы все деньги дяди Уэйна. Насколько я понял, он давно уже знал об экспериментах Квентина, на этом и строил свои планы. Это тебя он хотел убить, а не меня». «После того, как бамбук прикончил бы тебя, он ушел бы в дом и сбросил маскировку. А затем появился и спас бы меня, как Джефф Кентон. Рассказал бы сказочку о том, как пришел в себя после нокаута, сумел подкрасться, ударить Квентина по голове, а потом связать его и запереть в подвале. Он там с тех пор, как Кентон вчера вечером ударил его вазой по голове.
«Но ты же сказал, что он приготовил клетку и для тебя», — возразила Джоан.
«Он сказал это, притворяясь Квентином. Он хотел убить только тебя, а меня оставить в живых, чтобы я свидетельствовал против Квентина, которого признали бы виновным в убийстве. Тогда сам Кентон получил бы в наследство все состояние и имение».
«Так Квентин был просто игрушкой в его руках?» — нахмурилась Джоан, все еще слегка дрожа.
«Да», — подтвердил Дин. «На самом деле несчастный калека не опасен, если его не разозлить. Кентон просто очень хитро пугал нас им.
Но Квентина все равно нужно отвезти в больницу. Так будет лучше и для него, и для тех бедных существ, которых он мучил».
«Смешно», — улыбнулся Дин, помогая Джоан сесть.
«Смешно, что даже если бы все планы Кентона удались, все равно ему было бы не видать наследства».
«О, ты имеешь в виду...»
«Конечно! Ты дважды пыталась ему рассказать, но он так и не дал тебе этой возможности. Он не знал, что мы поженились еще в Нью-Йорке, как раз перед тем, как сели в поезд».